Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня такой необычный выпуск, необычный прямой эфир. Я в дороге. Нахожусь сейчас в таком симпатичном месте, как вы, наверное, видите по вот этому всему surrounding, по окружению. Это маленькая, но очень гордая страна. Это страна, площадь которой всего 2 квадратных километра, при всем при том доход, не доход на душу населения, а, скажем так, доля ВВП на человека 140 тысяч долларов примерно. В общем, size not always matters, то есть размер не всегда имеет огромное значение. Бывает и маленькая страна может тоже хорошо выступить. Я не объявлял этот эфир, потому как я не знал, как у меня получится. И поэтому, собственно, я сижу здесь в коридоре одного отеля и болтаю с вами. Ну, по крайней мере, с теми, кто все-таки придет на этот эфир и будет меня слушать в живом эфире. Остальные, пожалуйста. Вот Владимир пишет: ну ты, Яков, и ранняя пташка. Это не ранняя пташка. Ну, собственно, ранняя здесь. Здесь 7 утра. Здесь 7 утра. 808 пишет: добрый вечер. Не добрый вечер, а доброе утро. Потому как я нахожусь в Европе. Роман пишет: hi, Kiev here. Привет. Ну, молодцы, молодцы. Ребята, то есть пришли, вернее, подключились к эфиру, невзирая на то, что я никого не предупредил. Оки-доки. Давайте тогда будем располагаться. О чем будем говорить? Есть, конечно, много разных тем. Некоторые темы более интересны, некоторые темы менее интересны. Все до сих пор крутится вокруг дебатов, но помимо дебатов произошло такое важное событие у нас в Соединенных Штатах Америки, а именно было голосование в Верховном суде, Supreme Court. И в этом голосовании в Верховном суде разбиралась возможность иммунитета действующего президента. Вот президент был президентом, работал президентом, то есть действовал и совершил некие действия, которые могут быть преступны, может быть неприступны, но их надо рассматривать. И может ли он иметь иммунитет? Естественно, как вы понимаете, для Трампа это решение было очень важным. Почему? Потому что против него возбуждено разное количество дел, вернее, какое-то количество дел в разных юрисдикциях. По одному из дел, по нью-йоркскому, он ожидает приговора вот в июле, скоро уже. И в чем эта фишка? В чем эта фишка? Эта фишка в том, что можно или нельзя судить действующего президента, можно ли, или наоборот, ему можно дать иммунитет. И вот вы видите на картинке, Supreme Court says, Верховный суд говорит, что президент имеет абсолютный иммунитет для явно официальных действий, но не имеет иммунитета для неофициальных действий. О чем это говорит? И что здесь, почему радуется сегодня Трамп? Потому что он может отложить дела. То есть у Трампа важная работа – это выборы 5 числа в ноябре месяце этого года. А тут на нем висит то, другое, третье, и он, конечно, хотел бы в любом случае, какие бы решения ни были приняты, чтобы они были приняты позже. И вот теперь получается лазейка. Было ли то или иное действие сделано в то время, как Трамп выполнял официальные какие-то действия? Или это было неофициальные действия? Так вот, теперь его команда юристов будет бороться за каждый дюйм каждого дела, которое против него, и они будут пытаться говорить, что это было, Трамп действовал официально. Например, его действия во время 6 января, когда вот-вот должен был прийти к власти Байден, причем прийти закону, он выиграл выборы. Ну, вы знаете, что было. Собралась толпа, ворвались в Капитолий. Ну, все это вы знаете, повторять не будем. Одно из дел, которое looming, как говорится, там где-то на горизонте, мелькает, это именно это, что Трамп сделал чуть ли не восстание какое-то народное. Если он в это время выполнял официальные свои функции, то получается что? Правильно? Получается именно то, о чем и говорит суд, Верховный суд. Он выполнял официальные действия, поэтому у него иммунитет. То есть судить за это нельзя. Теперь, соответственно, он будет пытаться доказать, что такой иммунитет существует и во многих других случаях, которые ему вменяют. Так что в этом плане это победа Трампа. В то же самое время Байден, конечно, уже тут же выступил и сказал, что никто не должен быть выше закона, а мы типа сделали короля. Мы сделали короля. Создали короля. Не думаю, что создали короля, но, тем не менее, это победа Трампа, это точно. Вот, такие дела. Что касается Байдена. Человек явно болен. У человека деменция. То есть я не врач, но признаки все, как говорится, на лице. В прямом и переносном смысле. И у человека деменция. Когда все вот эти демократические каналы стали говорить о том, что так, мол, и так, надо менять Байдена на кого-то другого, демократические каналы. И были, конечно, разные другие силы, которые говорили, нет, пусть он остается. И теперь у демократов, на самом деле, и поддерживающих Байдена, довольно сложная ситуация. С одной стороны, было вложено очень много денег в Байдена уже, на раскрутку его. Все стоит денег. Знаете, можно делать все, что угодно, но на всем, как мы говорим, висит price tag. Price tag, ценник, висит на все. И вот сейчас вдруг взять и найти нового кандидата довольно сложно. Не так все просто. Поэтому, может быть, имеет смысл оставить Байдена, говорят некоторые. Ну, некоторые так говорят, и я их могу понять, но при всем при том, меня больше интересует, что говорит семья. Он после вот этих дебатов провел выходные, которые сейчас были в Кэмп-Дэвиде. Кэмп-Дэвид – это такое местечко в штате Мэриленд. Он там провел его со своей семьей. Его, я так понимаю, успокаивали, утешали, воодушевляли. И вот это меня, как говорится, как мы говорим, bothers. It bothers me. Это меня беспокоит. Причем очень сильно беспокоит. Как может жена явно больного человека бросать его со скалы буквально в пропасть, чтобы он продолжал бороться? А они сказали да. Она, Джилл Байден, его жена, и сынуля, который преступник, почти осужденный, Хантер Байден. Нет, ты должен, you can do it, американские дела. Ты можешь, ты не должен выходить из игры, ты должен бороться. Я видел же, и все видели, как жена помогала ему, спасала его. То она его возьмет под ручку, со сцены сведет. То она ему так руку турот прикроет и шепчет, Джо, не садись там, мне нельзя садиться, мы с Макроном говорим. Она его все время оберегала, это было видно. И тут я ее понимал и поддерживал. Так должна себя вести жена больного человека. А тут она говорит, иди. Как это можно сделать? Ну как? Издевательство такое над больным человеком. Я его не люблю, Байден, сто раз об этом говорю. Но чтобы семья так издевалась, это, конечно, ужас. Это ужас. Помимо того, что у него речь летает. Ну, то есть, признаков море. А вот эти дела, когда он здоровается. Или он собирается идти, но так делать рукой. Как мне недавно сказал один человек, у которого родственники были вот в такой стадии, оказывается, я не знаю, правда это или нет, я не врач, но я говорю вам то, что мне передали, что вот это движение, это типичное для людей, у которых деменция. Люди, у которых деменция, в частности, теряются в пространстве, они не понимают, где они находятся. И они думают подсознательно, что вот когда он вот так рукой ведет, он типа сам себе указывает направление, куда двигаться. И вот жена, как она может его толкать, чтобы он продолжал бороться? Почему не дать ему спокойно уйти, выйти из гонки? Ну, а то, что Хантер Байден хочет, чтобы он боролся, это чисто шкурные интересы. Ему надо, чтобы батя был президентом, может, как-то поможет, может, как-то помилует, когда ему дадут срок и так далее. В общем, стыд и позор. Вот я вижу, некоторые люди, даже невзирая на то, что я не объявлял стрим, подключились, за что вам отдельная благодарность. Я уже с некоторыми поздоровался. Оля пришла и говорит: добрый ранок, Якова, добрый ранок, Оля. 808 пишет: честно говоря, я представляю, как я могу в этой стране выкрутиться, но мне было бы ужасно страшно растить тут детей. О какой стране идет речь, я не знаю. IT-мен пишет: hi from Чинсао. Где у нас Чинсао, парни? Помогите немедленно. У меня с географией так же плохо, как со многими другими вопросами. Миссин пишет: вы в Люксембурге? Нет, не в Люксембурге. Так. Джустар пишет правильные стейтменты, и похоже, он Винмайорацию. Не будем называть эту чудную страну пока еще. Кто хочет, прочитает. Пусть прочитает. Какая самая маленькая страна? Суверенное государство, между прочим. Если вы скажете, что это Ватикан, я с вами соглашусь, но я не в Ватикане. Так, идем дальше. Какая еще интересная тема? Меня недавно спрашивал кто-то. Кто же меня спрашивал? Не помню, кто-то меня спрашивал, но в частности вопрос был об ограничении судом некоторых, или как это называется, Chevron Ruling. Такая компания была Chevron. Она и есть компания Chevron. И было сделано, опять же, Верховный суд, это было в пятницу, то есть 3 дня назад, сегодня у нас вторник. 3 дня назад судебный Верховный суд резко ограничил полномочия федеральных агентств по так называемому... Давайте я лучше вам прочту, чтобы было правильно. Washington Post пишет: Верховный суд в пятницу резко ограничил полномочия федеральных агентств по регулированию обширных сфер американской жизни, отделяя 40-летний юридический прецедент, на который правительство опиралось для защиты тысяч правил во всем, от окружающей среды до банковского дела и наркотиков. Вообще, если вы начнете пытаться понять, что же они там стругнули в Верховном суде, что это за такой Chevron ruling, все как-то замылено, запутано, не очень понятно. Но, в принципе, основная идея мне понятна. Существует государство. И я лично, и многие люди, которые находятся в республиканской партии, или люди, которые не находятся в республиканской партии, но которые являются консерваторами, считают, да не только, кстати, консерваторы, но и те, которые у нас называются либеральные, не путать с демократами, считают, что правительство должно быть как можно меньше. Демократы считают, что правительство должно быть как можно больше. Что такое большое правительство? Это социализм. Это распределение, это воровство, это крутят руки бизнесу и так далее. Мы, консерваторы, не хотим этого. Мы этого не хотим. Но была такая ситуация последние 40 лет, что было огромное количество федеральных агентств, которые устанавливали те или иные правила. Regulations. Регуляция, ограничения и так далее. Например, они могли сказать, что там, скажем, не разрешается рыть, вернее, давать лицензии на какое-то количество скважин, нефтяных скважин. Почему? Так они решили. И федеральное агентство имело последнее слово. То есть вы могли жаловаться, но жаловаться было, собственно, особо некуда или некому, скажем так. И то, что происходит сейчас, вот этот рулинг так называемый, это говорит о том, что эти федеральные агентства, они получают меньше прав и меньше власти, чем у них было раньше. То есть ограничиваются возможности для регулирования. То есть, скажем, вам не разрешили рыть скважину, потому что говорят, мы зеленые, и все должно быть зелено и красиво. А вы подаете в суд. Если раньше суд бы вас послал подальше и сказал бы, федеральное агентство, они такое сделали, regulation, и мы ничего сделать другого не можем. Ну, окей. А теперь по-другому. Теперь вы можете подавать в суд. Давайте прочитаем буквально выдержку небольшую из Washington Post. На протяжении десятилетий решение суда по делу «Шеврон» против Совета по защите природных ресурсов предписывало судьям полагаться на разумное толкование должностных лиц Федерального агентства в делах, связанных с применением неоднозначных федеральных законов. То есть агентство, бюрократия, они рулили. Но, обращаясь к большинству, главный судья Джон Робертс, младший, заявил, что система «Шеврон» оказалась неработоспособной и позволила федеральным агентствам изменить курс даже без указаний Конгресса. «Шеврон» был судебным изобретением, которого требовало от судей пренебрежения своими уставными обязанностями, написал один из верховных судей Робертс. То есть теперь начальник из федерального агентства, бюрократ, не может сказать, что я так сказал, и так оно и будет. Вот такие дела. Что пишут мне люди в прямом эфире? Вадим пишет: «Добрый день, Яков». Добрый день, Вадим. «Если подумать», пишет, «если, Яков, вы решили порвать шаблон и выйти в нестандартное время, у вас это получилось». Я не рвал шаблоны специально, еще раз говорю. Я вообще должен вам сделать маленькое объявление, что я в ближайшие 10 дней буду в дороге. Сейчас я нахожусь в гостинице, где хороший интернет, я могу, видите, стримить и все такое. Вероятность, что у меня будет возможность стримить в ближайшие 10 дней, небольшая. Но я буду пытаться записывать все-таки выпуски. Может быть, не каждый день, но записывать буду. Поэтому извините, если меня нет, а вы ждали. Может быть, вам показать все-таки какую-нибудь фоточку из этой стороны. А то, что я вам загадками с вами разговариваю. Ну, давайте я вам покажу вам такую фоточку. Вот это я вчера с одной девочкой. Девочка не в полном размере, но симпатичная девочка. Вот это моя жена в этой же стране. Она меня сопровождает. Знаете, как Джилл Байден сопровождает Джо Байдена, так моя жена Наташа сопровождает меня во многих поездках. В официальных и неофициальных. Вот это мы с ней выпили кофейку. Капучино и дабл эспрессо с пирогом, бисквитом. Это просто дерево, на котором растет букет цветов. Это симпатичный вечер. Это я такой застал. Симпатичные места в этой маленькой, но очень гордой стране. Симпатичные места, симпатичное строение. В общем, могут, если захотят. Хотя страна действительно очень маленькая. Есть ли какие-то еще комментарии из живого стрима? Дима Кузнецов пишет. Дима, Смоленск, РФ, доброго времени суток. Доброго. Джилстар пишет. Синзау, столица Молдовы. Никогда не знал, что... Я думал, что Кишинев... А, Кишинев, наверное, это Чеснау. Это как Кишинев, что ли? Владимир пишет. Доброго ранку. Отличная картинка. Капиталистских старцев на пенсию. Добавить бы двух независимых кандидатов на выборы. Что касается картинки, я сижу в коридоре гостиницы просто-напросто. Владимир пишет. Я и зайчиком, я и белочкой. Почему не попросить с такой девочкой? Владимир, я не знаю вообще, о чем вы. Или у вас поутру какие-то странные ассоциации. Теперь из таких новостей, которые привлекли мое внимание. Конкретно. Вы знаете, что у мусульман всего мира есть одна процедура, которая называется хадж, который должен совершить каждый правоверный мусульманин в течение жизни, если он может себе это позволить. Ну, естественно, если ты человек бедный, ты не можешь, а если, ну, или, может быть, человек больной не может, но это такое паломничество, которое происходит каждый год, паломничество в Мекку, оно происходит в Саудовской Аравии, это не значит, что человек должен каждый год туда ходить, но такое количество мусульман в мире, естественно, и они, когда могут, тогда и идут в Мекку. И, соответственно, для них это огромная честь и огромный долг. Соответственно, существует огромное количество кого? Travel agencies. Агентств по путешествиям, которые организуют эти поездки. Это стоит много денег, многие мусульмане копят очень долго на то, чтобы хоть раз в жизни совершить этот хадж. Некоторые мусульмане совершают его более чем один раз, но более-менее обеспеченные мусульмане. И этот хадж, совершение этого хаджа считается одной из пяти столпов ислама, а именно исповедание веры, молитвы надо делать пост, надо милостыни делать, вот такое. Каждый год, когда происходит этот хадж, гибнут люди. Я не знаю, в этом году поставили ли они рекорд или нет, но по данным на прошлую неделю погибло 1300 человек уже. То есть из людей, которые идут на этот хадж, погибло 1300 человек. Они погибли по разным причинам. Ну, вот я вам, может быть, покажу какие-то картиночки. Вот это они идут туда, в Мекку. Там организуется, может быть, здесь она. Смотрите, какое количество людей. Или вот это. Или я вам не показал. Не показал. Видите, не очень легко работать с одним лаптопом. Да. Огромное количество людей, и была жара. Была огромная, не огромная, была очень сильная жара. И из-за этого люди гибли. Люди гибли. Причем, что оказалось, что аферистов хватает везде, будь то мусульманин или будь то кто угодно. Во-первых, были, конечно, с одной стороны, нормальные, легитимные организации или турагентства, которые организовали правильно поездки этих людей, организовали движение, автобусы или другие средства, организовали палаточные лагеря, где надо, они делали, кондиционирование организовывали, воду поставляли и так далее. А были аферюги, которые сказали, мы вам все предоставим, но ничего не предоставляли. Брали деньги с людей и бросали их. Ну, не то, что бросали, ну, говорили, например, будет автобус с кондиционером, а его не было. А люди ехали. Люди официально нигде не были зарегистрированы. Хотя эти агентства говорили, что вы будете зарегистрированы. Понимаете? То есть обманули их, и погибло как минимум 1300 человек. 1300 человек, и это, конечно же, ужасно. Это ужасно. Теперь хочу вам загадать одну загадку. Мне ее рассказал недавно один человек, случай в гостинице. Я вам расскажу первую часть этого случая, а вторую часть вы мне напишите в комментариях, чем это все закончилось. Этот человек был в гостинице в одной из европейских стран. И будучи в гостинице, он решил посчитать деньги, которые у него остаются, положил их на кровати, и на кровати же положил свой кошелек. Выходя из номера, он забыл это все. То есть сумма, я так понимаю, была существенная. Он забыл об этих деньгах и ушел из номера. Когда он пришел обратно в номер, гостиница была хорошая, это не то, что там какая-то забегаловка, какой-то там мотель. Нет, гостиница была хорошая. И вот возвращается он в номер, денег нет. Вопрос зала. Чем закончилась эта история? Все поняли задачу, все поняли условия. Надеюсь, что да. Теперь давайте посмотрим на ваши комментарии. Владимир пишет, а страна может быть Андорра? Нет, Владимир, вы не угадали. Дальше. Джустар пишет, что у Андорры площадь значительно больше, чем 2 километра. Робо мой стейтмент и правильно, Володю. Максим пишет, доброе утро, Будамам. Доброе утро. Кстати, вчера вышел выпуск Бермудского треугольника на втором канале «Карьера в ИТ». Волко пишет «Доброй раньцы». Это видно по-белорусски. «Избегая толпы», продолжает Волко. «Меня раз чуть не затоптали, катались на санях». Да. Алексей пишет «Мека одна, а мусульман все больше». Если честно, я не знаю, больше ли все мусульманы или не больше. Растет ли количество мусульман? Не знаю. Теперь еще одна ужасная новость из Калифорнии. Она не ужасная, она противная, она мерзкая. Это новость. И если мы ее сейчас вам прочитаем, вернее, не мы, а я вам ее прочитаю, то вы поймете почему. Вы знаете, что я отношусь с нелюбовью, скажем так, к Калифорнии. И жить там никогда не буду, не собираюсь. Ну, там на недельку поехать в виноградники, винишко попить, это да. А жить там нет. Демократический штат с полностью повернутыми мозгами у руководства штата, очень дорогое для жизни, ну, особенно Bay Area, скажем так. Bay Area, это там чуть южнее Сан-Франциско, там несколько городов они составляют Bay Area. И когда в прошлом году или пару лет назад они заявили под руководством их придурочного губернатора Гевина Ньюсома, что мы будем выплачивать репарации черным, предки которых когда-то их привезли в Америку за то, что типа над ними смущались, над ними издевались, из-за того, что у них такой цвет кожи, который не всем нравится, рабы и так далее. Ну, вы знаете, о чем расизм. И потом оно заглохло. Я думал, что история как-то и спустили все на тормоза. Но на тормозах ничего не спустили. И вот что я читаю. Что я читаю сейчас. Калифорния выделяет до 12 миллионов долларов на репарации, что станет важной вехой в искуплении российского наследия. Калифорния планирует потратить до 12 миллионов долларов на законодательство о репарациях в рамках бюджета, подписанного губернатором Гевином Ньюсомом, что станет важной вехой в усилиях штата по искуплению наследия расизма и дискриминации в отношении чернокожих калифорнийцев. Тот факт, что у тебя черная кожа, и ты живешь в Калифорнии, это не значит, что ты раб или потомок рабов. Это говорю я, это не в статье написано. Но тем не менее, читаем статью дальше. Это я читаю Associated Press. Финансирование репараций в бюджете в размере, слушайте эту цифру, 297,9 миллиарда долларов. То есть почти 300 миллиарда долларов из бюджета Калифорнии, штата Калифорния, выделяется на этот придурочный репарации. На выходных Ньюсом это подписал. Этот указ по финансированию не уточняет, на какие программы пойдут деньги. Законодатели не рассматривают широкомасштабные прямые выплаты к чернокожим калифорнийцам в этом году. То есть в этом году еще пока не будут выплачивать кэш наличман чернокожим в Калифорнии, но со следующего, даст Бог, в Калифорнии они начнут это делать. Законодательное собрание штата рассматривает предложение о принесении официальных извинений за роль Калифорнии в сохранении дискриминации в отношении чернокожих жителей, о создании агентства по управлению программами возмещения ущерба и о выявлении семьи, чье имущество было несправедливо конфисковано посредством права принудительного отчуждения частной собственности. Тут я согласен, если у тебя забрали частную собственность, забрали дом, отписали кому-то незаконно, его надо, это можно вернуть. Но это не вернуть не в связи с тем, что у тебя черная кожа, а это надо делать для любых людей. Финансирование поступает после того, как федеральные усилия по выплате репараций застопорились на десятилетия. Оказывается, они уже много десятилетий в Калифорнии хотели рассчитаться с черными за обиды и за моральный ущерб, который был им нанесен в связи с расизмом. Сенатор штата Стивен Брэдфорд, демократ из округа Лос-Анджелес, сказал, что мы часто говорим, что бюджет является отражением наших ценностей и приоритетов. Поэтому тот факт, что есть хоть какие-то деньги на репарации, должен быть поводом для празднования, говорит он. И я думаю, что сегодня вечером мы должны поднять тост за простых калифорнийских жителей, которые вместо того, чтобы получить 300 миллиардов долларов на какие-то улучшения социальные в их жизни, может быть, новые дороги, может быть, еще чего-то там, может быть, улучшение медицинского обслуживания, может быть, дотации на лекарства, которые не все могут позволить. Вместо этого вы будете выплачивать деньги черным жителям Калифорнии, которые, вероятно, смогут доказать, что их предки были незаконно порабощены или завезены, или я не знаю что. Они вспоминали, уже давно они вспоминали некую резню, которая была в 1923 году против черных в Калифорнии. И до сих пор у них это вина, и они хотят рассчитаться, расплатиться с потомками. То есть сейчас народ начнет собирать справки для того, чтобы в конце концов можно было быть entitled, то есть можно было тебе получить эти репарации, можно было подавать на репарации. Так что, ребята, если кто меня слушает, черные из Калифорнии, на вашей улице праздник. На улице белых праздника нет. Хотя об этом говорят политики. Так, люди на стриме пишут, что? Вячеслав пишет. Доброе утро. Утренняя прогулка неожиданно принесла стрим. Файно. Да, неожиданно. Это точно. У нас тоже утро здесь, где я нахожусь. Гибралтар спрашивает, IT-мен. Нет, не Гибралтар. Джордж пишет, добрый вечер, нет, доброе утро. Вячеслав пишет, если гостиница действительно хорошая, то деньги у администратора. Не очень понял, при чем здесь деньги. Так, а нам дадут за египетское рабство, спрашивает Джордж. Может и дадут. Может и дадут. Так, какие еще новости хотел бы я вам сообщить сегодня? Дайте-ка я посмотрю. Да, что касается Калифорнии. Калифорния больна, пока метастазов нет, но я думаю, найдется там 2-3 штата, типа какой-нибудь Иллиной, где находится Чикаго, или может быть даже Нью-Йорк, которые тоже решат поддержать и углубить инициативу брата из Калифорнии, и таким образом они собираются ущемить большинство граждан своего штата в пользу чернокожих. Вы помните про израильский пирс, все время путаю вот эти названия, пирс, израильский пирс, который построили за 320 миллионов для того, чтобы туда могли в районе Газы подходить корабли, и на этот пирс временный заезжали бы фуры, которые там бы грузились, товары с кораблей, гуманитарку везли бы в Газу. Начали это делать, несколько фур уже даже приехало в Газу, хотя можно было возить вполне через границы с Израилем. Израиль не запрещал этого, гуманитарной помощи. Они возили в Газу, тут же их разграбляли местные палестинцы, может быть, хамасовцы, не знаю кто, но грабили тут же их. В общем, народ удивился, гуманитарщики, как там, мы вам помощь, а вы грабите. Приостановили, а потом поднялась волна. Нет, это не был девятый вал. Помните картину Айвазовского «Девятый вал»? Я не помню, может быть, вы помните. Но я помню, там волны такие были. Как вы думаете, какой высоты были волны? Вот там, возле Газы. которые привели к разрушению частей этого пирса. Правильно. Они были чуть больше, чем 90 сантиметров. Вот эта волна, ну вот такая. Не, вот такая. Вот такая волна от пола, если брать. А этот пирс, дизайнеры его, американские, был рассчитан только, если волна будет до 90 сантиметров. Но, как говорится, море волнуется раз, море волнуется два, и пирса американского, ну, в целости и сохранности не стало. Отдельные элементы его были. Тогда стали говорить, окей, надо его отогнать в Ашдод город. Ашдод город такой судостроительный, судоремонтный, и там этот пирс починят за какие-то жалкие 20 миллионов долларов. Когда стали просить еще 20 долларов на починку этого пирса, может быть, у кого-то совесть пробудилась, и сказали, блин, давайте не вкладывать еще 20 миллионов долларов в эту идиотскую затею, которая никогда толком даже не работала. Даже если бы не был этот не девятый вал. И вот приняли мудрое решение, что его уже не будут по новой восстанавливать и переустанавливать в Газе. Вот такие тупые американцы, ну и, по крайней мере, отдельная их группа. Очередной туннель в Израиле нашли, и туннель длиной 500 метров, и опять его уничтожили. Сколько будет искать эти туннели, я даже не знаю, в этой Газе. Я думаю, еще будут годы это продолжаться. Meanwhile, пока еще продолжается там борьба, с другой стороны, выпустили 54 подозреваемых в терроризме палестинца из израильских тюрем. В частности, выпустили директора больницы Аль-Шифа. Помните эту больницу, которая сверху больница, а снизу туннели с оружием и боевиками Хамаса? Его там держали сколько-то месяцев, этого директора, который прикидывался, что я ж тут лечу людей, что вы хотите от меня. Выпустили. Не только его, выпустили и еще 50 человек, 54 всего. Он уже тут же выступил, директор больницы. Он не выступал с клятвой Гиппократа. Он выступал с тем, что надо продолжать сопротивление и так далее. Это если кому-то жалко ту больницу. Почему их выпустили? Потому что нет места. То есть такое количество террористов или подозреваемых в терроризме, которые взяли за последние месяцы, просто зашкаливает и негде их держать. Поэтому я сейчас обращаюсь к израильтянам. Может быть, у вас есть лишняя комната в квартире, где вы могли бы разместить двойку-тройку палестинцев, которые страдают в израильских тюрьмах. Пожалуйста, напишите. Вы сами знаете, куда. Посмотрим на ваши комментарии, есть ли они, появились ли они. Яков, у вас за спиной барельеф. Красиво, только не видно полностью краешек. Я даже не знаю, о каких краешках вы говорите. Давайте я вот так подниму iPhone. Это коридор. Это коридор в гостинице. Это шторы. А барельеф, вон оно. Это лепка какая-то на стене. Вот я вам все краешки показываю. Видите, как я вас уважаю? Вот так. Вот так. Вернулись. Мы уже с вами болтаем почти 40 минут. Я молодец. Андрей пишет, ночной стрим? Нет, я в Европе, поэтому здесь уже утро. Что еще? Есть ли у меня еще что-нибудь для вас интересного? Или ну его? Или ну его? Все рассказал. И есть ли еще что-то интересное? Элтон Джон приехал поддержать Байдена. У нас тут были, у нас вообще был июнь же. Ну, а сами знаете, что такое июнь. Это люди, которые геи и лесбиянки, украли у всего остального населения слово «прайд», что означает «гордость». И теперь у них этот месяц – месяц гордости. А месяц гордости означает не то, что вы горды за что-то, а это означает, что вы просто гей. И в частности, если вы политик, вы должны показать, что вы молодец, и поддерживайте геев, и лесбиянок, и же с ними. И, соответственно, Байден, невзирая на определенные проблемы с памятью, ему напомнили, что Элтон Джон – это гей, и он очень популярное лицо в гей-комьюнити, и, соответственно, если вы с ним где-нибудь там выступите, то будет хорошо. И вот они выступили вместе где-то там, может быть, это было не в Нью-Йорке, но они говорили про Нью-Йорк. В Нью-Йорке, если так ближе к Lower Manhattan, к нижней части города, есть West Village, есть East Village. В районе West Village есть такая гостиница, которая называется Stonewall. Чем эта гостиница известна? Тем, что там в каком-то 69-м году, 1969 году, там были такие волнения, восстания, стычки с полициями. Там был типа гей-бар, там собиралось много, и полиция наехала на них, они восстали. И вот это место, Stonewall, если вы будете в Нью-Йорке, можете туда подойти, там есть и скверик такой, флаги, и таблички висят, и все такое. И они вместе, Элтон Джон и Джо Байден, выступили и сказали, что мы отдаем дань, молодцы парни и девушки, которые восстали против произвола и за права ЛГБТ. Вот эта тема называется Stonewall Riots. Восстание возле гостиницы, которая называется Stonewall. И Элтон Джон подчеркнул, что вот тогда это все началось, но потом это расширилось, углубилось, и теперь все, соответственно, хорошо. Но действительно, на самом деле, с ЛГБТ-комьюнити в Америке все неплохо, совершенно неплохо. И мне кажется, люди привыкли и не пытаются что-то придумать то, чего нет. То есть с кем человек ложится в постель, не имеет никакого значения, абсолютно не делает его ни хуже, ни лучше и все такое. В это воскресенье, то есть позавчера, в Нью-Йорке был, если я не ошибаюсь, я на нем не был, но без меня прошел в этом году гей-парад, но фоточки я видел. Вот такие истории. А как в вашей стране? Проходят ли гей-парады в вашей стране? Как вы к этому относитесь? Напишите. Только без агрессии, спокойно. Ольга пишет, дякую, це лепнин. Да, это лепка. Это не гостиница, это какой-то концертный холл. Это я вам показал просто один коридор. Unix Tech. Один маленький коридор, где все очень просто. Посмотрите на Фейсбуке. Фоточки я там какие-то поставил. Как здесь симпатично. Так, больше комментариев, похоже, нет в живом стриме. Хочу ли я еще о чем-то говорить? А, ну да. Астронавты, наши астронавты, подзастряли на космической станции международной. Им нужен Uber, ребята, им нужен Uber. Их туда доставили с помощью такой, ну, была ракета, ракетоноситель, там была капсула. Эту капсулу сделал Boeing. Компания Boeing. Теперь уже все, кому не лень, делают космический корабль, в который можно посадить космонавтов. То есть цены будут дешеветь на такую поездочку. И доставить космонавтов в данном случае на Международную космическую станцию. И туда доставила эта ракета. И там они откладывали, раза три откладывали запуск этой ракеты. Там то было одно, то другое, то компьютерный баг какой-то в софте был. То была утечка чего-то там, какого-то гелия, я не знаю, мы же с вами дилетанты. Но где-то там залатали дырку, утечки гелия уже не стало, поэтому их все-таки туда запустили. Вот я слышу какой-то звук, это там один гад. Он не гад, он на работе, конечно, но он натирает полы. С этой шумной машинкой вы, наверное, слышите шум, поэтому скоро мы закончим это дело. Да, так их туда доставили. Пристыковалась эта капсула. Они там должны были побыть сколько-то, недолго. И опять в эту капсулу сесть и обратно дорогу домой. Пока эта капсула там была пристыкована к Международной космической станции, они увидели, что Опять идет лики, эти продолжаются, ликс, утечки этого гелия. Назовем это условно гелием. И так как там лики есть, теперь уже говорят, теперь уже не очень безопасно брать их и туда, в эту капсулу сажать. Этих туристов, они не туристы, они не космонавты. Астронавты. У нас не называют космонавтами, называют астронавтами. И чем кончится, неизвестно. Ну, конечно, за ними пришлют другой Uber, это понятно. Если этот Uber сломался, то пришлют другой Uber. Но прогресс не остановить, и, конечно, это дело будет продолжаться и дальше. Это были новости космоса. И я смотрю, что есть ли еще какие-то комментарии. Если подумать, пишет, с политической системой Америки что-то не так, если она не может представить достойных кандидатов на роль президента страны. Каково ваше мнение? Конечно, не так. Политическая система в мире, я бы сказал, что-то не так. Все неправильно, все гадко, все продано, все лицемерно, все и везде в политике, во всех странах. И поэтому, ну, Соединенные Штаты Америки, это, конечно, взирать, и все смотрят на него, и все уродливые вещи, которые в мире происходят, в Америке они видны просто более рельефно. Но что я люблю Америку, что всякие глупости, которые здесь происходят, в конце концов будут подчинены, пофиксаны, как мы говорим в программировании, и все опять вернется. Но действительно, если подумать, идут дебаты. Два кандидата во всей стране, в которой 330 миллионов официальных граждан, о чем мы спорим? Сможет ли он выстоять до конца или один? Сколько раз соврет другой? Это все, что могут показать дебаты? Это по сути. Если бы были дебаты даже на уровне Обамы, было бы все намного круче. Там была бы какая-то substance. Там был бы bullshit, там была бы неправда, там бы Обама проталкивал свою медицинскую реформу, которая никуда не особо не продвинулась. Но было бы хотя бы, выступали бы люди, которые что-то знали, что сказать. Или Клинтон, если бы был. Ну, я уже не говорю о Рейгане. А это вообще, не, я не знаю, что это. Это стыд и позор. Стыд и позор, это правда. Макс ей пишет, в Киеве был гей-парад недавно, правда, полиции было в 3 раза больше, чтобы их не побили. А может, это были просто геи в полицейской форме? Знаете, бывает такое. Владимир пишет, гей-парады на Украине проходят, но их гоняют националисты, поэтому я не люблю украинский национализм. Правильно. Вывод правильный. Дима пишет, как-то несправедливо, не геи не выходят и не гордятся этим, а геи и лесби нужен праздник традиционных ценностей. А кто вам мешает, Дима, если вы не геи и не лесбиянка? Кто вам мешает выйти и праздновать? Павел пишет, живу в Сибири, большинство людей вполне адекватно относятся к нетрадиционной ориентации. Ничего такого. А вот к навязыванию акцентуализации на письках и сиськах гей-парадам относятся отрицательно. Я согласен с этим. Макс ей пишет, Яков, у вас с женой есть научная степень? Есть ли друзья из универа в США? Вообще, если есть что рассказать, была бы интересная тема. Нет, у нас нет научной степени. Мне подтвердили мастер дегри, когда мне надо было преподавать в универе. Ну, я был adjunct профессор временно. После работы я ходил, преподавал в NYU, New York University. Нет у нас научных степеней. Так, 49 минут мы с вами поболтали, и вывод какой? Мы с вами молодцы. Невзирая на тяжелые условия, почему они тяжелые? Потому что я в гостинице. Давайте, может быть, если у меня получится, я буду идти. И я буду идти, что я буду делать? Я буду вам коридор показывать, что ли? Коридор буду показывать.